В основу нашей сегодняшней проповеди прочтем текст из 14 главы книги Деяния, стихи с 1 по 7. На этом месте мы остановились, и сегодня мы продолжим разбор книги Деяния. В Иконии они, то есть апостол Павел и Варнава, вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамени и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники, иудеи, со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. Книга Деяния полна примеров, из которых можно извлечь целый ряд практических уроков для всех тех, кому дорого дело Божье. И, конечно, это касается не только проповедников, евангелистов и других служителей Церкви Христовой, но и каждого возрожденного чада Божия. Ибо все мы призваны быть свидетелями Христовыми, и каждому из нас Бог отвел определенный уголок в винограднике своем. Читая книгу Деяний, нельзя не заметить, что все верующие в определенном смысле этого слова были проповедниками. Не обязательно, что все они стояли за кафедрой или выступали перед большой аудиторией, нет. Однако они были благовестниками. Помните, как сказано в 8 главе книги Деяний: «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Кто же были эти рассеявшиеся? Это были члены Иерусалимской церкви, которые гонениями, начавшимися после убиения Стефана, как сказано, были разбросаны по самым разным местам Иудеи, Самарии и дальше. Вот почему уроки, которые мы можем извлечь из книги Деяния, полезны для всех нас. Видите ли, члены церкви делали то же самое, что и апостолы. Они благовествовали. То есть у них, как сказано в нашем тексте, была одна общая тема – слово благодати. Они не меняли свою весть. И в Антиохии, и в Самарии, и в Иерусалиме, и в Иконии они говорили об одном и том же. Они говорили слово благодати. Это не было какое-нибудь обыкновенное слово. Нет, это слово Господа, слово благодати, которое содержит в себе благую весть, весть об Иисусе Христе. Именно Иисус Христос, Он один, является главной темой этого слова. Неся благую весть о Христе и говоря о Его воскресении, мы фактически говорим о Нем все, и о Его божественности, и о Его воплощении, и о Его заместительной смерти, и о Его силе спасать грешников, и достоверности сказанного им слова, и о беспорочности и святости Его жизни. Да, все это возможно только было во свете воскресения Господа Иисуса Христа. Это и есть, дорогие мои, слово благодати, которое поручено нам проповедовать. Скажите, пожалуйста, кому нужны проповеди человеческих мнений, будь то мое или чужое? Если это только человеческие мнения, то в них нет никакой пользы, нет никакого авторитета. Другое дело, если проповедь основана на Слове Божьем. Но в таком случае это не мое мнение и не мнение кого-то другого, а это Слово самого Господа. Человек только является орудием, посредством которого оно распространяется. Наша задача заключается в проповеди Слова Божьего, благой вести, а уже Дух Святой совершит остальное. Это Его дело. Он обличит грешника о грехе, о праведности и о суде, как сказал Господь Иисус Христос. Дело проповедующего – быть верным Слову Божию, а остальное зависит от Духа Святого. Да, дорогие мои, Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Как сказано в Библии, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. В предыдущей беседе мы разбирали вопрос о том, как проповедовали апостолы, и мы обратили внимание на как будто незначительное слово «так». В нашем тексте сказано, что они так проповедовали, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. В той беседе мы также подчеркивали важность содержания их проповеди и отметили, что они проповедовали так, как передано было им слово самим Господом. Иначе говоря, весть, которую они проповедовали, они получили от самого Спасителя Иисуса Христа. Они говорили о том, что видели и слышали от Него. Все апостолы, включая апостола Павла, приняли эту весть непосредственно от самого Господа. Да, дорогие мои, апостолы проповедовали так, как преподал им сам Господь. Но слово «так» подчеркивает не только содержание их проповеди, но и то, как именно они проповедовали благую весть. Апостолы были преисполнены сознанием важности того, что они говорили. Все их служение было во имя Иисуса Христа, а в нем, в этом чудном имени, наше спасение, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Все это и объясняет и выражает это маленькое слово «так». Они говорили так, что множество обратилось к Господу. Но если можно говорить так, что люди приходят к вере во Христа, то значит, можно говорить и так, что никого не тронет сказанное, и никто не уверует. Не так ли? Да, дорогие мои, можно проповедовать и так, что ни одна душа не обратится к Господу. И, к великому сожалению, есть и такие проповедники, которые именно так проповедуют. В чем же дело? В чем причина такого положения вещей? По всей вероятности, для таких людей проповедовать слово является просто профессией. Они механически говорят, без чувств, без личного убеждения, без веры и, главным образом, без содействия Духа Святого. Как видите, причина в слове «так». Все зависит от того, как мы проповедуем. Можем ли мы проповедовать так, чтобы люди обращались к Господу? От чего же зависит проповедовать так, чтобы души обращались к Господу? Как вы думаете, может быть, от нашего образования или особого нашего таланта? Вспомните, что большинство из апостолов были люди некнижные, простые, без образования. А как же апостол Павел, скажете вы? Ведь он был человеком образованным, культурным и обладал величайшим умом. Да, это так. И даже можно добавить, что он был гением. Но послушайте, что он пишет верующим в Коринфе. Напоминая им о своем пребывании у них, он говорит, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не превосходстве слова или мудрости». Что же хочет сказать апостол Павел этими словами? Он говорит, что ни его красноречие, ни его ораторское искусство, ни его высшее образование и логика привели коринфян к познанию Господа. Нет, «был я у вас в немощи, в страхе и великом трепете», говорит он дальше. Так что результаты его служения в Коринфе вовсе не зависели от его природных качеств, ума и характера. Нет. Далее он поясняет и говорит, «И слово мое, и проповедь моя были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Вы слышали? В явлении Духа Святого и его силы, а не силы Павла. Вот в чем секрет, дорогие мои. Именно так он говорил, так он проповедовал. Так проповедовал Павел и Варнава. И тогда, когда пришли в Иконию. И именно поэтому уверовало великое множество иудеев и эллинов в этом городе. Да, дорогие мои, только тогда, когда мы говорим в силе Духа Святого, целиком полагаясь на Него, могут быть результаты. Когда слово «так» сказано, тогда оно имеет авторитет и оказывает влияние. И слушатель не может не реагировать. Он должен принять определенные решения. И это приводит меня, дорогие мои, к одной важной истине, а именно, что когда мы «так» проповедуем, мы можем быть уверены на 100%, что обязательно будут результаты. Иначе и быть не может. Об этом говорит сам Господь через пророка Исаию. Слушайте, слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». А в Новом Завете, в послании к евреям, мы читаем: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Обратите внимание на то, что совершает Слово Божие. Оно разделяет. Это его функция – разделять. Это обязательный результат проповедование Слова Божия, разделение. Что же это значит? Когда мы проповедуем Слово благодати, эту истину так, как преподал Господь Церкви Своей, эту весть, которую Он поручил нам нести по всему миру, то Слово Его живо и действенно, и оно всегда приводит к принятию определенного решения. Это очень ясно видно из первых же стихов нашего текста. С одной стороны, уверовало множество иудеев и эллинов, а с другой стороны, как сказано в следующем стихе, неверующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников. Чем же была вызвана такая реакция со стороны иудеев? Проповедью Павла и Варнавы, дорогие мои. Как только Слово Господне было проповедано в этом городе, тот же стали видимы результаты их проповеди. Они выразились в том, что разделили слушателей на два противоположных лагеря. В одном лагере оказались те, кто были за, а в другом – кто против. С одной стороны – апостолы, новообращенные иудеи и эллины, а с другой стороны – не принявшие Слово. Встречаются проповедники, которые стараются разбавить Слово Божие, думая, что этим они добьются лучших результатов. Но Павел и Варнава так не проповедовали. Их слово, как меч обоюдоострый, разделяло слушателей на два лагеря. Да, дорогие мои, Слово Божие всегда призывает к принятию определенного решения. Человек не может оставаться нейтральным. Он должен принять решение и быть или за, или против. Каждый человек, слушающий Слово Божие, попадает в подобную ситуацию и поневоле должен прореагировать. Помните первый арест Петра и Иоанна? Их арестовали после исцеления хромого и проповеди, сказанной Петром. О противниках их сказано: «Видя же исцеленного человека, стоящего с ним, ничего не могли сказать вопреки». Между собой они говорили: «Что нам делать с этими людьми?» Они должны были прийти к определенному решению в отношении этих служителей Божьих или согласиться с тем, что они проповедовали и делали, или же отвергнуть. Иного выхода не было. И тогда, призвавшие Петра и Иоанна, они приказали им не учить больше и не говорить об имени Иисуса Христа. Их не столько раздражало исцеление хромого, сколько проповедь об имени Иисуса Христа. Именно слово о Христе приводит к разделению человечества на два лагеря. Не на три, четыре или сто, а только на два. Мой друг, ты или за Христа, или против Него. Сам Господь Иисус Христос сказал, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Да, дорогие мои, Христос был и до настоящего времени является барьером, который разделяет людей. Ибо сам Господь сказал, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить. Что же ответил Петр на запрет своих противников? Послушайте, что он сказал им. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Это значит, что противники Петра должны были судить, или, если сказать иначе, они должны были решить, как им поступить. Да, дорогие мои, столкнувшись с благой вестью, услышав слово нашего дорогого Спасителя, вы попадаете на судилище. Перед вами встают вопросы, которые вы не можете обойти молчанием. Вы должны судить, вы должны решить. Точно так, но иными словами, задал вопрос народу об Иисусе и Пилат. Помните, что вы сделаете с Иисусом? Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса? Что же ответил тогда Пилату народ? Распни его, смерть ему, отпусти нам Вараву. Таково было их решение. Дорогие мои, принятие решений неизбежно. Перед вами Христос. Невозможно уклониться, невозможно обойти этот вопрос. Вы не можете быть нейтральными, когда дело касается Иисуса Христа. Точно так было и во дни его земной жизни, точно так и сегодня, дорогие мои. Царь Агриппа, встретившись с апостолом Павлом, который говорил ему о Христе и о спасении, решил было остаться нейтральным. «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином», — сказал он Павлу. Агриппа как будто был не против того, что говорил Павел, но и в то же время он не был за. Он говорит, «Ты почти что убедил меня стать христианином». Но, дорогие мои, почти – это все равно, что сказать «я не решаюсь». Средней позиции быть не может. Позволь мне задать тебе вопрос, дорогой друг. Что сделаешь ты с Иисусом Христом? Ведь то, что мы говорим сегодня, является той же самой вестью, которой провозглашали и апостолы. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Поэтому мы задаем вам тот же самый вопрос. Как вы поступите с Сыном Человеческим? Что вы сделаете с Иисусом Христом? Вот сейчас вы, слыша Слово Господне, должны принять решение, за или против. Как видите, дорогие мои, в данную минуту нет ничего важнее, чем решение, которое вы примете, слыша Слово Божие. Решение, которое вы примете сейчас, повлияет не только на вашу теперешнюю жизнь здесь, на земле, но, что самое главное, от вашего решения будет зависеть, где вы проведете вечность. Что может быть важнее вечности, дорогие мои? Подумайте об этом. Почему же люди отвергают эту весть? Боюсь, что среди моих слушателей есть такие, который сейчас отвергает это слово благодати. Почему люди поступают так? Почему они это делают? Причина всегда одна и та же. Она может проявиться в сотне разных вариантов. Но в основе лежит один и тот же факт. Об этом говорит наш текст, где во втором стихе сказано, что неверующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников. Вы заметили, неверующие иудеи – это те, кто отказались веровать. Да, дорогие мои, неверие лежит в основе каждого греха. Помните, Христос сказал, что когда Дух Святой придет, то Он обличит мир о грехе и о правде и о суде. Теперь слушайте, что дальше Он говорит. О грехе, что не веруют в Меня. Вот вам сущность греха – неверие в Иисуса Христа. Поэтому спасение человеческой души зависит от веры. Иисус Христос сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, он осужден будет. Также сказано, верующий в Него не судится, неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Да, именно неверие является главным препятствием для принятия дара Божия. Но прошу отметить, что неверие не есть пассивное явление, оно всегда активно и выражается в активном противлении благой вести. Посмотрите в нашем тексте, какими активными действиями выразилось неверие иудеев. В 4 стихе сказано: «Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов». И дальше сказано: «Язычники-иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями. И, наконец, они изгнали их за пределы города». Вот что такое неверие, дорогие мои. Точно так поступили с Иисусом Христом. Как вы думаете, что было причиной распятия Иисуса Христа? Причиной было неверие. А неверующий всегда ищет повод, чтобы уничтожить глас, возвещающий благую весть. Да, дорогие мои, каждый раз проповеданное слово благодати разделяет слушателей на два лагеря. На тех, кто принимает истину, и на тех, кто противится ей. Точно так, как это было здесь в Иконии, где народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Дорогой друг, на чьей стороне находишься ты? На стороне Христа или на стороне его противников? «Кто не со мною, тот против меня», — сказал Христос. Кого ты изберешь сегодня? Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Поэтому прими Иисуса Христа, покайся в грехах твоих, и будешь спасен. Через пару минут эта радиопрограмма закончится. Но еще до ее окончания ты не сможешь поступить иначе, как прийти к определенному решению. Ты не можешь не принять решение, даже если ты безразличен к Слову Божию, ибо это значит быть против Него. Итак, как ты поступишь с Иисусом Христом? Мой друг, если ты еще не решился принять Его как своего личного Спасителя, так сделай это сейчас. Более важного шага в жизни ты никогда не сделаешь.